Программа «Есть мнение».
Доброе утро. В Новосибирске сейчас 8 часов 10 минут. В эфире программа «Есть мнение». В студии Андрей Кузнецов. Сегодня вторник, 18 декабря. На прошлой неделе стало известно, что в правительство России направлен проект стратегии пространственного развития нашей страны до 2025 года. Я не знаю, у кого как, но лично у меня при упоминании о пространствах России в первую очередь на ум приходит Сибирь, потому что таких пространств, как у нас, нигде больше нет. И очень интересно понимать, каким образом сибирские регионы планируются развивать пространственно. Однако проект вот этой стратегии пространственного развития пока под вопросом. А о том, как в реальности сегодня взаимодействуют субъекты Сибирского федерального округа, какие задачи стоят по развитию и как планируется их решать, об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, председателем исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации Сибирское соглашение Геннадием Гусельниковым. Доброе утро, Геннадий.
Доброе утро, Гая. Доброе утро.
Давайте, наверное, вот сразу стратегию прокомментируем. О чем идет речь? Министерство экономического развития сформировало некую стратегию совместного такого развития регионов, предполагающего определенную специализацию, когда регионы берут на себя определенные обязательства в части развития того или иного направления, промышленности, экономической деятельности, и получают под это определенную бюджетную поддержку. И наоборот, соответственно, если регион не хочет каким-то образом специализироваться, а хочет следовать своей собственной логике вне рамок федеральных рекомендаций, то, соответственно, тогда бюджетная поддержка ему предполагается, что будет меньше. Понятно, что это проект, и непонятно, с другой стороны, сколько времени займет его обсуждение, каким будет результат. Но как вот вы относитесь вообще, в принципе, к такой идее?
Ну, сама идея сформирования стратегии пространственного развития в первую очередь ориентируется на то, чтобы связать регионы между собой, удаленные на большие расстояния. Вы правильно совершенно сказали, Сибирь в данной ситуации, наверное, такой самый сложный для пространственного стратегирования макрорегион, потому что расстояние между столицами регионов, ну, прям вот сопоставимы с перелетами по России.
Да, только по России, с мировыми масштабами.
Да, согласен, конечно, согласен. Поэтому в действительности в стратегии заложена идея специализации, но только мы говорим не о специализациях, которые предопределены федеральным центром, а о специализациях, которые сложились. У нас есть три фактора, определяющие специализацию региона. Это историческая, сложившаяся состояние производительных сил, это социокультурная среда, которая предопределяет стремление населения, и имеющаяся инфраструктура, ну, то есть имеется в виду образовательная, энергетическая. Ну, приведу пример, например, известно, да, вот, например, что Томск складывался послевоенный как город оборонного производства, Омск, я имею в виду оборонного производства и нефтехимии. И образовательный процесс, и большое количество населения ориентировано на эту работу. Ну, то есть вот, речь идет о такого рода специализациях. Стратегия предполагалось, что стратегия должна выстроить отношения между такими специализированными регионами. Введен известный термин агломерации, когда вокруг центров экономического роста формируется круг вовлеченного в обслуживание, в работу в рамках экономических центров населения, производств маленьких, средних. Почему говорю планировалось? Потому что на самом деле сегодня, насколько вот неизвестно, мы общались с коллегами из Совета по изучению производительных сил Минэкономразвития, формируется, решается задача по подготовке плана реализации стратегии. Сама стратегия будет определять лишь контуры и приоритеты, а конкретные вещи, которые должны быть сделаны по вот в обеспечении этих стратегических приоритетов, будут заложены в план. Мы сегодня вместе с регионами включились в эту работу, первую стратегическую сессию по определению инструментов пространственного развития в Сибири провели в конце ноября. сейчас обрабатываем, собираем материалы и планируем повторить ее уже после новогодних каникул. С тем, чтобы сформировать свой сибирский пакет предложений, основанный, собственно говоря, на том опыте, в том числе опыте Ассоциации Сибирское соглашение по кооперации.
Ну, в сегодняшних реалиях получается так, что регионы, расположенные по соседству, конкурируют друг с другом, причем достаточно серьезно по таким направлениям, как государственные программы, федеральные, потому что у разных регионов могут быть разные условия для их реализации на своей территории. Достаточно активно конкурируют за инвесторов, активно конкурируют за человеческий капитал. Это сегодня тоже такое очень интересное перспективное направление. И вот как в этой ситуации удается приводить именно соседние регионы к сотрудничеству? То есть какие точки здесь могут быть действительно общими интересами? Вот на примере Сибирского соглашения что получается?
Ну, немножко о конкуренции. В действительности этап, когда регионы конкурировали между собой, вовлекая внутренние резервы, так сказать, в эту конкурентную борьбу, улучшая то или другое направление деятельности, за счет этого получая какие-то преимущества, оно фактически, мне кажется, подходит к концу, и руководители регионов тоже понимают, что внутренний резерв заканчивается, и сейчас для того, чтобы быть конкурентоспособным, надо объединяться, договариваться. Вот классический пример приведу, состоявшийся в Томске съезд инженеров, когда, собственно, регионы выработали технологическую стратегию развития Сибири, основанную на общих задачах и общих подходах. То есть у нас есть, опять-таки, специализации, есть вузы, которые имеют совершенно уникальные компетенции. Они отличаются в Томске, в Новосибирске, в Омске, в Красноярске. Есть перспективные рынки, под которые государство формирует меры поддержки, я имею в виду национальная технологическая инициатива. И регионы фактически договорились о том, что вот все эти компетенции мы объединяем и формируем общий такой вектор конкуренции Сибири с другими макрорегионами. То есть определить свое место, свою группу товаров и услуг на рынках будущего и попытаться сделать прорыв. Вторая, например, история, вот буквально 20 числа мы будем обсуждать возможные варианты развития малой авиации. То есть один из элементов стратегии пространственной, о которой мы говорили, это транспортная связанность. У нас сегодня складывается ситуация, что друг другу мы можем чаще всего, ну, в лучшем случае, если через Новосибирск, а так через Москву попадать. И вот в указе 204-м, там есть прямо...
Это майский указ, да, майский указ нынешнего года.
Президента, прямо есть целевой показатель, к 2024 году до 50% рейсов должно ходить мимо московских авиационных узлов. Вот. И мы будем обсуждать как раз периферийную сетку авиамаршрутов на основе маленьких самолетов, которые, ну, могут летать там, которым не требуется аэропорт, достаточно аэродромные площадки, более-менее подготовленные. И здесь регионы четко совершенно понимают, что нужно договариваться, чтобы сформировать экономически обоснованные маршруты. В противном случае из точки А в точку Б самолет не полетит, ну, потому что как бы экономика не позволит. Здесь еще один пример. Вот 23 октября мы на совете при полномочном представителе и совете ассоциации обсуждали вопросы медицины, реализацию, соответственно, национального проекта, связанного с медициной и санитарной авиацией. То есть регионы четко совершенно сказали о том, что у нас нет сегодня возможности, у государства такой возможности не будет развивать санитарную авиацию в каждом регионе. Нужно договариваться, накрывать всю Сибирь, так сказать, на ее карте, делать так, чтобы не было белых пятен, не закрытых санитарным обслуживанием. И очень часто это могут быть приграничные, так сказать, общего общего пользования объекты. То есть вот такие вот примеры говорят о том, что сегодня формируется реальная основа и для кооперации. Губернаторы даже формируют сегодня четкие совершенно программы. Вот здесь в студии мы обсуждали как-то вопросы по зерну. То есть одна из задач, которые видит перед собой теперь бизнес в регионах. Нужно объединиться и договориться о том, кто сколько чего и для чего будет сеять, кто сколько чего и во что будет перерабатывать, и, наконец, каким способом излишки можно будет реализовать и куда. И объединяются производители растениевода, элеваторное хозяйство, логисты, экспортеры проявляют интерес к этому объединению, федеральный центр в лице Минсельхоза и банковская структура. То есть, тоже пример, подвигающий регионы и бизнес к кооперации.
Да, Геннадий Геннадьевич, вы сказали, что как раз вот эта вот тема по зерновому сотрудничеству обсуждалась здесь в студии. Я просто в разных видах и формах обсуждения темы зернового сотрудничества наблюдаю уже, наверное, лет 20, и у нас это совершенно вечная проблема, вот именно если говорить про Западную Сибирь, где рядом расположены несколько зернопроизводящих регионов, когда возникают ситуации с перепроизводством, как, например, в прошлом году это было, то действительно каждый раз приходится заново придумывать те же самые решения, которые были и в предыдущий, и в позапрошлый кризис перепроизводства. А даже на уровне одного региона в границах Новосибирской области достаточно проблематично Минсельхозу, местным властям, выстроить работу таким образом, чтобы действительно перейти к какому-то планированию, с тем, чтобы производители понимали, для кого они делают продукцию, какую они делают продукцию, в каком объеме она будет востребована по тем ценам, по которым им хотелось бы ее продавать. А с другой стороны, потребность в таких решениях именно на уровне, наверное, тут можно сказать, макрорегиона, в масштабах сибирского зернового рынка, она, ну, мне кажется, совершенно очевидна. Могут здесь быть какие-то стимулирующие механизмы для того, чтобы все-таки сподвигнуть и власти регионов, и производителей из разных регионов для того, чтобы перейти к планированию, перейти к какому-то вот пониманию, кто что производит, и каким-то обязательствам в этой части?
Два аспекта у этого вопроса, который вы задали. Первый аспект связан, конечно, с федеральной поддержкой. Здесь, вот, например, первый заместитель министра сельского хозяйства вместе с нами, работая на нашем координационном совете по сельскому хозяйству, заявил о мерах поддержки для такого объединения, в первую очередь по субсидированию лизинга сельскохозяйственных машин, по оказанию поддержки по исследованию почвы, определению наиболее рационального размещения земли для посадки, селекционная работа по выводу наиболее продуктивных семян, приспособленных к конкретной зоне. То есть вот такие вот вещи, это как бы уровень федеральной поддержки. Мы поставили перед собой задачу создания программы развития зернового рынка в расчете на то, что ее последствия этой программы будут стимулом для роста животноводства и смежных сельскохозяйственных отраслей. Тут в чем задача? Она выглядит парадоксально, но для того, чтобы сельское хозяйство развивалось успешно, нам нужно существенно увеличить производительность труда, и, по мнению экспертов, нужно дойти хотя бы до 25 миллионов тонн производства. Возникает, но вопрос совершенно закономерный. Слушайте, 11 миллионов мы не можем пристроить.
Это да? На Сибирь вы имеете
в
виду?
Да, на Сибирь. Так вот, следующий важнейший фактор – это использование зерна как ресурса для производства высокотехнологичной продукции. И здесь никаких даже сомнений в том, что это можно сделать, нет. В Омской области есть проект, например, они предлагают по глубокой переработке зерна, финалом которого является группа ферментов и добавок, часть из которых Россия ввозит целиком за валюту. Это миллион тонн Значит, технологический процесс достаточно емкий, но он содержит в себе мельничное производство, производство крахмала, производство глюкозного сиропа. То есть отдельные технологические элементы, они доступны и позволяют. Ну, сам проект как бы дорогой, но его можно повторять частично либо целиком в регионах. Я знаю, по этому пути идет, например, Красноярск, они создают тоже объем переработки. То есть, иначе говоря, вот тот самый 11 миллион, который сегодня, как говорят эксперты, является границей эффективности сельского хозяйства, то есть себестоимость с небольшим, так сказать, ростом, вот этот 11 миллион мы должны употребить у себя. То есть нам нужно спланировать переработку и организацию производства. В одиночку Омская область не сможет оторвать от своих нужд и от нужд, уже связанных с контрактами, миллион тонн зерна, значит, нужны партнерские отношения. Вот один в один ситуация, то же самое мы обсуждали по томскому проекту «Дикоросы», когда губернатор Томской области поднимает флаг и призывает под этот флаг все регионы, нужно объединиться и начинать заготавливать и перерабатывать продукты дикой природы, перерабатывать индустриально. Экспортный потенциал колоссальный. Спрос на экопродукцию очень высок, но уже Томск сегодня нарастил мощности по глубокой переработке, ему не хватает сырья. Угу. Вот, а у нас с вами
в Новосибирской области звучали такие проекты.
Нет,
да?
они есть, они очень сложные. Тут и природа, и цикличность, и капитал. Вот, но потихонечку двигается, ведь Томск же показал возможности зарабатывать деньги и привлекать научный потенциал в эту историю.
Вы сказали про то, что на совете обсуждались вопросы здравоохранения. Вот как вам кажется, здравоохранение – это не одна ли из как раз таких перспективных тем для согласованной специализации регионов? Ведь не секрет, что в системе количество денег ограничено. И когда, например, одновременно и Новосибирская область, и Иркутская область, и другие регионы Сибири наверняка тоже планируют достаточно дорогостоящие решения в сфере борьбы с онкологией, может быть, имело бы смысл посмотреть какое-то распределение между соседними, по крайней мере, регионами. Если один углубленно и масштабно развивает онкологию, другой бы занимался сердечно-сосудистыми заболеваниями, третий еще какой-то специализацией. Либо же здесь все должны заниматься всем.
Вы знаете, нет, об этом именно как раз и шла речь. То есть ведь у медицины есть несколько звеньев. То есть первичная медицина, профилактическая, да, это охват населения диспансерным учетом. Ну, я не специалист, поэтому за терминологию заранее извиняюсь. Вот, но то, все то, что нужно делать на уровне там районной поликлиники, вот, но делать это хорошо, чтобы, ну, грубо говоря, не прозевать надвигающуюся опасность. Есть компетенции клинических учреждений городских, областных, которые могут эту опасность локализовать. И, наконец, есть центры высокотехнологичной медицины. Должны быть центры, да, которые, уж если так случилось, они уже радикально эту проблему могли решить. И, конечно, здесь очевидно, что таких центров одинаковых создать в Сибири в каждом субъекте будет достаточно сложно, да и нужда здесь, наверное, дай бог, так сказать, не будет в таком количестве востребована услуга этих учреждений. Остается проблема связанности. Если, как вот я понимаю, в Томске, например, есть очень серьезные инновации в области там, радиохирургии, да, той же в онкологии, применения вот этих вот современных средств, с использованием уже и физики ядерных материалов, то специализированный центр такой мог бы эту проблему решать на всю Сибирь. Важно только, так сказать, чтобы больной туда попадал и была возможность его туда доставить, да, потому что, ну, как бы это достаточно дорогое удовольствие, это нахождение в чужом регионе, это какие-то там проживания. Вот, поэтому, да, здесь вот элементы медицины, они, чем выше уровень, тем выше потребность кооперации. Потом решение по созданию даже областных центров, да, вот, то есть мы говорим, например, условно, кардиоцентр, да, то есть мы можем говорить о том, что, видимо, мы можем сформировать некий стандарт по которому регионы могли бы оценивать, какова перспективная эффективность проекта. Вот в свое время же шла речь, помните, когда мы решали проблемы детских садов? На совете как-то говорили губернатору, как так получается? В одном регионе там детский сад или школа обходится, условно говоря, в 400 миллионов рублей, в другом миллиард. Но больше, чем в два раза из-за только климатических условий, едва ли. То есть тут какие-то, ну, на что-то нужно ориентироваться.
В последнее время по фельдшерским амбулаторным пунктам вот так же вопрос стал, что тоже в разных регионах почему-то принципиально разная стоимость.
Да, поэтому обмен практиками, обмен опытом, как получилось, сколько стоит, какими средствами построен, как организован был процесс, чтобы, как любит повторять полномочный представитель, чтобы на грабли не наступать, на одни и те же постоянно.
В эфире программа «Есть мнение». У нас сегодня в гостях председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Можно задавать вопросы, присылать комментарии на номер 8-923-103-43. Геннадий Геннадьевич, вот вы сказали про то, что программа малой авиации для развития сообщения между сибирскими регионами планируется к развитию, но уже действует программа софинансирования прямых перелетов. А субъекты Сибирского федерального округа ее софинансируют, получают при этом поддержку из федерального бюджета. Вот это направление, которое уже в принципе работает, оно как будет развиваться в ближайшее время, на ваш взгляд?
Здесь по мере открытия новых рейсов потребность субсидирования будет расти для тех рейсов, которые открываются, для тех рейсов, которые как бы выходят на экономический уровень, видимо, потребность в субсидиях будет уменьшаться. Ну, в таком объеме субсидий я не говорю, что эти субсидии, ну, как бы, должны быть ликвидированы. Я не владею экономикой вопроса, я вижу просто простую вещь. Вот в мой, так сказать, родной город из Новосибирска запущен самолет, он летал сначала пустой, теперь на него билеты можно взять как минимум за 3-4 дня. То есть вот сегодня на завтра билетов, как правило, уже нет. То есть самолет загружен.
Поток вырос.
Поток вырос, да. Вот наш председатель Шалбан Валерьевич Караул сообщил всему сообществу радостную вещь, что из Кызыла полетел самолет в Москву. Естественно, на такой перелет для маленькой республики, где не так большое количество все-таки пассажиров, но и самолет там не очень как бы большой, все равно потребуется субсидирование. А у нас таких рейсов очень много. Есть главные экономически связанные территории, которые находятся там на небольшом расстоянии, но там существует потребность в перемещении населения, в перемещении грузов. И такие вещи будут расти. Вот то, о чем вы говорите сегодня, субсидирование, это через наши центральные хабы, Новосибирск, Красноярск, вот эти вот перелеты. А мы говорим, когда говорим о малой авиации, это связать между собой...
Малые города.
Малые города, да. Красноярск, Минусинск, например, да, или там Абакан, Минусинск, соседи, да. Потом вот в самом Красноярском крае вот этими перелетами по этой огромному меридиану. Северные районы Омской области, для Томска это актуальная проблема, особенно по северным районам, приравненным к районам Крайнего Севера. То есть вот эти вот все вещи. Просто здесь уже другая структура. То есть здесь мы ориентируемся на как бы хабы, когда вот, например, Толмачева построила график таким образом, что прилетаешь туда из Омска в Новосибирск с небольшим интервалом времени, ты можешь пересесть на рейс Иркутск, Красноярск. То есть график связан таким образом, чтобы можно было из одной столицы одного региона попасть в столицу другого региона через Новосибирск либо через Красноярск.
Ну, если вот про Новосибирск говорить еще в развитии транспортной темы, то у нас последние два года на слуху появился новый термин «конурбация». До сих пор нас приучали к агломерации, вот мы свыклись с тем, что вот будет у нас сформирована агломерация вокруг Новосибирска, внутри Новосибирской области. А теперь речь идет про конурбацию, это уже объединение нескольких регионов, в общем, звучит это таким образом, что как некий такой союз равных, Но все-таки есть ощущение, что если действительно будет принципиально изменено транспортное сообщение, например, вот между Новосибирском и Омской областью, Алтайским краем, Кемеровской областью, Томской областью, то есть теми регионами, которые вот непосредственно вблизи, то каким-то образом должна измениться экономическая жизнь вот в рамках именно вот этой вот области, конурбации ее назовем. Либо действительно все потечет в Новосибирск, либо действительно каким-то образом удастся гармонично распределить и экономическую деятельность, и, соответственно, занятость населения в рамках вот этих вот регионов. Как вот вы смотрите на перспективы именно в этой части развития?
Вы знаете, вот, экономическая жизнь не будет перетекать и концентрироваться в одном месте, если удастся в центрах роста создать эквивалентную экономику. Конечно, у Новосибирска есть академическая наука, есть потенциальные возможности, которых, может быть, нет в других столицах, более маленьких, но если доходы населения, если возможность для работы, в том числе для работы хорошо оплачиваемой и интересной, будем говорить, отвечающей современной работе, да, будут существовать в центрах конурбации, то все, что дает связанность между собой, это конурбация между собой транспорта, это возможность подготовки, обучения, возможность получения опыта, перемещения для проведения, там, так сказать, участия в каких-то, ну, в какой-то коммерческой региональной или между предприятиями деятельностями. То есть это будет содействовать развитию каждого региона. Вот мы начали с вами разговор со специализацией, и мне кажется, что ключом, который вот откроет вот это возможное пространство для развития идеи конурбации, как раз будет специализация. На самом деле этот путь в разное время по-разному проходили и в России, это называлось территориально-промышленные комплексы, это известный опыт за границей, когда формировалось, ну, например, там, план Маршалла, да, известная история кластеризации. То есть вот эти вот все компоненты могут послужить такой рост. Для Сибири, наверное, это очень важно. Почему? Потому что вот тот принцип формирования пространственного развития относительно агломерации, заложенный в проекте стратегии, с которой мы начали, он для Сибири подходит плохо, потому что агломерация жива тогда, когда ее как бы участники, условно говоря, удалены на разумное плечо. Ну, то есть, грубо там, за 3,5 часа, там, за какой-то период времени можно до центра роста добраться. То есть переместить себя, переместить свой товар, либо услугу, и тогда формируется. А у нас с вами особенность-то заключается в том, что, ну, во-первых, Сибирь пригранична. У нас очень большое количество приграничных, ну, самой границы и городов, построенных возле границы, которые далеко от региональных столиц. Они точно в агломерации не попадают, и объема экономической активности вокруг них недостаточно, чтобы их сделать центрами агломерации. Что в этой ситуации? Вот тут точно ваш сценарий, когда оттуда начнется отток в центр экономического роста, у нас граница, ну, просто потеряет человеческий ресурс полностью. Это, ну, как бы нехорошо на самом деле. Вот, и конурбационный подход здесь эту проблему отчасти решает, но при условии транспортной связанности. Вот транспорт должен быть быстрым, более технологичным.
Ну, так может быть, для приграничных территорий какая-то своя отдельная программа развития должна быть?
Ну,
или программа поддержки, не знаю как.
Собственно говоря, вы же знаете, и полномочные представители губернатора Сибири, в общем-то, с достаточно большой критикой выступили в адрес того проекта, который предполагается, да, в проекте стратегии было заложено «Три Сибири». Западная Сибирь, то, что у нас традиционно является промышленной зоной, да, то есть юго-запад, Красноярская зона, куда вот то, что сейчас называется Енисейский меридиан, да, это экономический проект большой, и Прибайкалье. А вот эти три макрорегиона основанные как раз на максимальном возможном использовании агломерационного принципа, они как раз приводят к тому, что Сибирь как бы распадается на три части, ну, не с точки зрения, конечно, административной, а с точки зрения экономической связанности, в первую очередь. И вот тут вот граничные вопросы становятся во главу угла, потому что заведомо прибайкальский макрорегион, он с точки зрения потенциала слабее. И без кооперации с соседями, тут же Забайкальский край, да, или Бурятия будет развиваться значительно сложнее. Вот наши приграничные, вот, республика Тува, председатель наш Шалбан Валерьевич, он активно продвигает проект трансграничного коридора с тем, чтобы Тува выступила таким приграничным хабом, да. Но для этого ему нужно, чтобы был обеспечена кооперация, трафик товаров, человеческих ресурсов через республику, вот этот обмен. Это только в условиях кооперации возможно.
А переход Бурятии и Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ, вот с точки зрения Сибирского соглашения, это изменилась ситуация или субъекты по-прежнему входят в ассоциацию?
Нет, мы во всяком случае дорабатываем год в объеме ассоциации, и обязательства перед друг другом мы исполняем в полном объеме. На сегодняшний момент регионы не заявили о своих намерениях покинуть ассоциацию. На самом деле, я должен к слову сказать, что в составе ассоциации продолжают находиться и испытывать интерес, например, Ханты-Мансийск и Тюмень. И они участвуют в наших, так сказать, мероприятиях.
Несмотря на то, что в Уральский федеральный округ.
Да, мы рассчитываем, что административное деление – это административное деление, а экономическая специализация – это как бы да. Здесь есть один аспект – это Байкал. То есть Бурятия и Иркутск, и Байкал – это неразрывное целое. Это общая хозяйственная зона, общая проблема, общая забота и, собственно говоря, общее наследие, да, за которое губернаторы, собственно, понимают, насколько они ответственны перед будущими поколениями, и они сотрудничают очень активно. Я очень надеюсь, что вот это вот произошедшее разделение, оно не повлечет за собой разрыва или ухудшения экономических связей. Политическая, геополитическая логика, здесь вопросы другие, то есть здесь как бы подход и решение главы государства, конечно, я обсуждать не буду, тем более, что, ну, не был участником принятия решения о подготовке, поэтому здесь различные резоны, которых, может быть, мне неизвестно, но так получилось. Ну, а экономические проекты, они у нас остаются. У нас есть транспортный проект, и с которым, кстати, есть желание работать и теперь уже нашим дальневосточным партнерам, да, будем говорить, есть гуманитарные проекты, над которыми, по туризму, например, над которыми мы вместе работаем давно, и для Забайкальского края, Бурятии, это очень интересный проект, и я думаю, что они будут продолжать с нами работать.
Как вообще строится работа у Сибирского соглашения с другими федеральными округами, с другими макрорегионами и с другими государствами? Потому что у нас же тут рядом Казахстан, у нас рядом Китай, который очень интересен для и органов власти сибирских, и для сибирского бизнеса. Вот на этих направлениях как развивается деятельность ассоциации?
Ну, во всех трех случаях принципом нашей деятельности является создание условий для начала партнерского диалога. Я вот приведу пример взаимодействия Уральского и Сибирского региона. Он сейчас выражен в совместной рабочей группе по продвижению продукции промышленных предприятий и научных организаций на Арктический север. Мы задумались о том, чтобы выйти на рынки со своими услугами и товарами в 2010 году, когда проводили третий съезд инженеров в Омске, и тогда научное сообщество, тогда проходил президиум Сибирского отделения РАН, вот выдвинули эту идею, чтобы Сибирское соглашение взялось за решение этой проблемы. Мы последовательными шагами, сначала создав совместную кооперационную связь по группе товаров, которые пригодны для использования в Арктике, ну и отвечает требованиям, создали соответствующий каталог, затем постепенно продвинули эту историю с нашим комплексным участием через Государственную комиссию по развитию Арктики. К этой идее примкнул Урал, и вот мы теперь работаем с ними совместно, последовательно, то есть мы проводим Дни Сибири на севере, работаем на Урале, на Ямале, там, в Ханты-Мансийске, в Ноябрьске, в Сургуте. Уральцы помогают нам в этой истории. Соответственно, сейчас они потихонечку формируют уже свой запрос на представление своих возможностей для наших крупных корпораций, находящихся в Сибири. У нас получилось, несмотря на серьезный промышленный потенциал Урала, у нас есть разница в предложении по товарным группам, и мы как бы друг друга можем дополнять. Понимаете, и тут такой объективный интерес. Ну, вообще, как бы получается, да, у нас есть госпрограмма развития Дальнего Востока, у нас формируется программа «Активная позиция России в Арктике», у нас самодостаточно развивается европейская часть России. Это высказываю свое мнение в силу плотности населения и производительных сил. И получается, что Урал и Сибирь, братья, им надо объединять свои усилия, чтобы в этой, так сказать, конкурентной среде предложить себя и реализовать свой потенциал. Ну, то есть, ну, как бы заведомо, друзья. С дальневосточниками мы активно очень содействуем взаимодействием на уровне Российского союза промышленников-предпринимателей, то есть межокружных связей пока нет, и это компетенция, конечно, полномочных представителей, им определять порядок и направление, но в рамках Координационных советов отделения РСПП мы работаем очень плотно по различным направлениям. Приграничное сотрудничество и внешнеэкономические связи, здесь два аспекта. Мы, к сожалению, в силу определенных внутренних причин в ассоциации, несколько растеряли эти компетенции. Сейчас восстанавливаем, вернули и запустили работу Координационного совета по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям. И активно формируем следующее направление. То есть у нас есть экспорт, и у нас есть партнеры уже, с которыми мы отрабатываем возможности по экспорту машиностроительной высокотехнологичной продукции. Сибирское соглашение является партнером Российско-Китайской торговой палаты по этому направлению. Мы формируем направление по экспорту сельхозпродукции и фактически устанавливаем такие горизонтальные связи с Китаем. Казахстан. Здесь наш председатель проводит политику горизонтального сближения с ближайшими приграничными регионами, я имею в виду руководитель губернатор Алтайского края, который председательствует в Координационном совете. И здесь у нас есть как бы обширный план, связанный не только с экономическим, но и культурным сотрудничеством. Потому что, ну, многие регионы у нас тесно связаны совершенно.
Ну, символично, кстати, что Алтайский край играет первую скрипку в этой комиссии, потому что как раз по рынку сельскохозяйственной продукции очень интересно стоит вопрос. Насколько я знаю, многие годы безуспешными были переговоры о поставках российского зерна на китайский рынок, а вот в последние годы наметилась как раз возможность для отгрузок на китайскую территорию зерна определенных кондиций из четырех сибирских регионов. И вот это вот, наверное, одно из перспективных направлений. Сейчас прервемся буквально на несколько секунд.
Программа «Есть мнение».
Напомню, что у нас сегодня в гостях председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Геннадий Геннадьевич, а вот как национальные проекты, которые на территории округа реализуются с точки зрения Сибирского соглашения, вот здесь ассоциация какую роль играет?
Роль ассоциации здесь наши члены совета, губернаторы, руководители законодательных собраний определили четко. Наша задача собирать информацию о том, как идет работа в регионах, выбирать лучшие практики, обобщать и предлагать их для использования. То есть здесь что-то
мониторинг, то есть получается...
мониторинг и предложение, не контроль, а именно предложение лучших способов достижения поставленных целей. Потому что ресурсная обеспеченность здесь требуется колоссальная. С этим, ну, очевидно, все равно будут постоянно возникать сложности. Денег не хватает всегда, сколько бы их ни было. Поэтому нам нужно находить лучший способ решения этой проблемы. В том числе за счет объединения, создания, ну, условно говоря, центров коллективного доступа в сфере здравоохранения там, и так далее, так далее.
Ну, уже второй майский указ принят к реализации, кстати. И есть уже какая-то практика сравнительная по регионам, вот как прошлые майские указы были выполнены? Вот эту ситуацию мониторит Сибирское соглашение?
Нет, эту ситуацию Сибирское соглашение не мониторит. Там прямых задач по кооперации не было. Могу сказать вот о задаче, которая была вот связана с созданием высокопроизводительных рабочих мест. Знаменитые 25 миллионов рабочих мест президента. То есть мы вместе очень долго работали над тем, чтобы сформировать понимание, что речь идет не о новых местах, а реиндустриализации мест имеющихся, да, то есть превращение их в высокую...
Повышение производительности.
Повышение производительности,
да.
Труда, да. И успехи здесь невелики на самом деле. Мы, в основном эта проблема была связана с тем, что для того, чтобы производительность повысить, нужно сформировать потребность в продукте. Вот таковая потребность в продукте возникла только тогда, когда импортозамещение стало активным. А мы, это вот у нас уже произошло на наших глазах, это не такой большой срок, можно говорить, поэтому здесь конкретными статистическими данными, ну, я просто как бы сейчас их не готов как бы предъявить, но мы четко совершенно, вот буквально вчера подготовили завершающие документы, будем готовить их обсуждение, то есть мы как раз хотим подвести итоги того, что сделано, с тем, чтобы войти хорошенько подготовленными в нацпроект по повышению производительности труда и содействию занятости. Там как бы два аспекта. Занятость — это одно направление, а производительность труда с неплохим финансовой подпиткой этих процессов для предприятий. То есть мы хотим вот эту вот историю попытаться запустить.
Много у нас говорят про необходимость развития инновационного бизнеса, о том, что нужно производить продукцию, которая была бы конкурентоспособна не только внутри страны, но и на мировых рынках. И зачастую получается такая картина, что предприниматели из сибирских регионов, ну я вот конкретно по Новосибирской области знаю, но уверен, что в ряде других регионов похожим образом ситуация выглядит, разрабатывают продукцию, пытаются запустить ее в производство, но испытывают сложности с тем, чтобы найти покупателей. В случаях, когда речь идет про именно абсолютно инновационную продукцию, то бывают такие сложности, что чтобы продвинуть продукт на рынок, нужно сначала рынку объяснить вообще, зачем вот эта продукция нужна, в чем ее преимущество. И вот здесь у Сибирского соглашения, как у одной из немногих внутрироссийских организаций, работающих одновременно сразу в большом количестве регионов, есть возможности по презентации продукции, например, сибирского бизнеса, как в границах действия ассоциации, то есть в масштабах Сибири, так и по выводу ее на внешние рынки. Ну, то есть здесь мы под внешним имеем в виду в первую очередь соседние федеральные округа, во вторую очередь вот приграничные государства. Вот здесь как-то планируется развивать сотрудничество с региональным бизнесом? Как оно сегодня выглядит?
Ну, наша, как сказать, это наша принципиальная практика. Каждый раз, когда мы обсуждаем вопрос, который требует технологического решения, будь то медицинское направление, будь то какое-то там специфическое инженерное, мы стараемся предложить регионам несколько альтернатив. Вот, например, обсуждая проблемы навигации, картографии, обсуждая проблемы того, что мы в рамках Сибири не имеем связанного навигационного пространства, перемещая опасный груз из Омска, да, из западных ворот до восточных ворот Забайкалья, регионы не знают, что у них по территории, условно говоря, едет машина с опасным грузом. Хотя у всех, ну, в той или иной степени эти навигационные системы созданы. И мы предлагаем сразу несколько решений. То есть прямо сообществу, экспертам показываем, вот путь решения, вот второй путь решения, вот третий путь решения, вот четвертый путь решения, вот интегрирующий проект, который объединить может вот эти вот вещи. То есть мы вырабатываем и на основе этих решений пытаемся как бы запускать ну, конкретную проблему. Это происходит точно так же вот в сельском хозяйстве. То есть мы, когда говорим, например, о проблемах переработки, ОМС показывает свое решение там, по производству эпоксидных свол. Новосибирск показывает свое решение по производству из зерна там, в патоке, да, высокообогащенного для кормления крупнорогатого скота и так далее, и так далее, и так далее. То есть это мы всегда делаем. Единственное, что в этом случае мы в первую очередь ориентируемся на внутренний рынок, а он в Сибири небольшой. Вот историю с арктическим серым я уже рассказывал, это классический, да, это раз в квартал группа предприятий со своей продукцией тут же начинает давать обратный результат, едет адресно, мы заранее готовимся, узнаем потребности, какой спрос там в муниципальном образовании, у бизнеса, и вот их связываем между собой. Первые только очень аккуратные шаги в области экспорта высокотехнологичной продукции. Очень большой интерес к стартапам Академгородка, Новосибирского, Томского. Очень аккуратно мы к этому, конечно, относимся здесь, ну, потому что как бы спрос – это одно, а задача, так сказать, забрать молодой ум вместе с проектом – это задача вторая. Нам надо стремиться, чтобы наш инноватор получил развитие здесь. Здесь пока, ну, только пробуем. Я говорю, что мы фактически только запускаем эту площадку, поэтому здесь пока говорить об успехах нам рано.
Как вы считаете, вот если смотреть на ситуацию с Дальневосточным федеральным округом и вот на Сибирь ее примерять, вот нужно нам Министерство по развитию Сибири, нужна ли нам госкорпорация по развитию Сибири, либо же в этом нет необходимости и достаточно механизмов для того, чтобы это развитие обеспечить, без создания вот этих надстроек административных?
Видите, здесь особенность бюджетного процесса на самом деле определяет целесообразность создания такой структуры. То есть у нас сегодня денежные средства находятся у разных источников, в разных программах. И вот в действительности каждый регион находит, где лежат эти средства, и адресно формирует ну, некий процесс по их вовлечению в свою экономику. Вот эти государственные корпорации развития, они собирают все эти средства в одну точку.
И аккумулируют, да, в одну.
Да, речь идет даже не о, собственно говоря, казначействе и деньгах, да, которые собираются из всех источников, а о том, что они находятся в рамках одного документа. А в этом смысле, да, это интересный подход, тем более, что для регионов, в котором требуются некие особенности развития, это, видимо, может быть актуально. Поэтому, собственно, Кавказ, Сибирь, Крым, Арктика и формируются такие вещи. Ну, с другой стороны, ну, у нас губернаторы пока считают, что, ну, собственно, ассоциации достаточно. То есть нужно немножко доделать нормативно-правовое поле, вовлечь ассоциации, и по этому поводу, я знаю, было поручение правительства Минэкономразвития использовать потенциал ассоциации. То есть можно использовать и ассоциативную форму в порядке управленческого эксперимента у нас. Сибирь, территория особенная.
На этом мы сегодняшний разговор заканчиваем.